Глава 47. Бобби. Сбруя Бобби состояла из трех магнитных креплений размером с ладонь и двух полос нейлоновой ткани, в которой еще угадывался зеленый цвет. Базовая страховка, стандартная для кораблей, доков и станций вне гравитационных колодцев. Сомневаться в ней приходилось не больше, чем опасаться, что палуба под ногами рассыплется на атомы. «Как считаешь, выдержат эти штуки?» — спросила она. Рация была настроена на такую малую мощность, что ее заглушила бы и толстая футболка. Стоявший рядом Амос окинул взглядом длинный изгиб корпуса предштормового. Шлем скрывал выражение лица, но в голосе слышался фатализм.
«Если нет, денек будет еще тот».
Снаружи корабль не походил ни на что, виденное Бобби в жизни. Фасетчатый, как кристалл, без выступов пушек АТО и сенсорных антенн. Розовый и голубой цвета, кажется, принадлежали не самому материалу, а вызывались какой-то рефракцией. Что-то такое этот материал проделывал со светом. Что-то куда более странное, чем поглощение части спектра. Темнота медленной зоны выглядела бездонной. Шлем должен был усиливать весь свет, какой давала станция кольца. Его щиток еще и уточнял очертания, выводя видимый спектр инфракрасный и ультрафиолет. Так бывало всегда, но от выжидания на виду, в неуверенности, все казалось зловещим. Поверхность корабля, с виду напоминавшая кристалл, была мягкой. Бобби предпочла сравнивать эту мягкость с пеной. Хотя на самом деле в голову лезла мысль о коже. Магнитные крепления удерживали Бобби на поверхности в простой неудобной люльке. Вернее, удерживали бы, если бы корабль двигался, и если бы крепления работали. Красные огоньки уверяли, что захват надежен. Только вот время от времени красный цвет сбивался на янтарный. Остальные 10 человек из группы вторжения пользовались таким же снаряжением. Скафандры изолирующие, низшего уровня. В качестве брони они не лучше костюма сварщика. Их команда больше напоминала бригаду уборщиков, чем штурмовую группу. Бобби тревожилась, не слишком ли верно это сравнение. Но меньше, чем о надежности креплений. Сорвись предштормовой с причала, оставив их всех болтаться позади в пустоте на манер сброшенной змеиной кожи, разбираться с вражеским истребителем придется Алексу. А они, скорее всего, все погибнут. Светлой стороны у этого варианта не имелось. «Очень надеюсь, что выдержат», — сказала Бобби. Пришел шифрованный сигнал тревоги. Бобби отстучала по щитку управления на предплечье. В долетевшем голосе Алекса марсианская тягучесть звучала так густо, что стало ясно. Пилот вне себя от страха и немножко пьян им же.
«Алекс Камал с Росинанта вызывает всех друзей и родных и все корабли в море. Мы начинаем наше родео. Сброс причальных креплений через 10, 9...»
«Крепись», — приказала своим Бобби. «Как знать, насколько быстро начнется». Она тут же подтянула страховочные лямки и стала ждать, когда предштормовой покинет порт. Чтобы добраться сюда, они проползли по наружной стороне лифтовой шахты, тянувшейся от трубки на носу к кормовому двигателю. Перемещались быстро, паря в считанных сантиметрах над обшивкой. Остальные пересмеивались, пока Бобби им не напомнила, что приглушенная рация не радиомолчание, и не попросила, пожалуйста, заткнуться нафиг, пока всем не прилетело. После этого она осталась наедине со звуком собственного дыхания, запахом старой резины и чужого пота. Справа был Алекс, слева — Амос. В четверти километра впереди топорщились корпуса кораблей. А за ними только чернота медленной зоны и убийственное ничто за вратами. Под ними вращался барабан. Шрамы и повреждения быстротечной схватки с предштормовым напоминали о себе черными полосами и светлыми заплатами пенного герметика. Медине в прежней жизни досталось больше положенного, и нынешний день тоже обещал быть не из лучших. Они вытащили из рукава все трюки, выученные подпольщиками САБы. Выкрали сварочное оборудование, вскрыли тайники с оружием, испортили за собой сервисные шахты. Толковый народ, наизусть знающий станцию, готовился к этому моменту с перехода лаконцев сквозь врата. А может и до того, учитывая, что кое-кто занимался контрабандой. В конце барабана Алекс от них откололся. Ему предстояло пройти почти треть пути против вращения от предштормового до Росинанта. Бобби сказала себе, что не в последний раз его видит, и сама себе поверила. Потом быстрым кивком кулака направила своих к темному, грозному корпусу истребителя. Они задумали выманить предштормовой со станции. Едва он оторвется от причала, лишившись возможности принять на борт новых солдат, Бобби с Амосом должны были взломать корпус, проникнуть внутрь и вывести истребитель из игры. Как именно? Взорвать реактор, испортить управление или направить его в ничто за вратами должно было проясниться по ходу партии. Не представляя внутреннего устройства корабля, лучше полагаться на импровизацию, чем строить четкие планы. Вторичной целью числилось вывести своих с предштормового, чтобы их благополучно подобрал один из кораблей-беглецов. Третьей целью оставалось выбраться самой. Алекс досчитал до нуля, и Бобби как будто ощутила слабую дрожь предштормового. Это Росси сбросил захваты и ушел по вращению от дока, прикрываясь телом Медины. Ее магнитные крепления мигнули желтым и сразу переключились на безопасный красный. Этот день сулил много возможностей умереть. Бобби, как и Алекс, не могла сдержать ухмылку. Может, это такая особенность марсиан? Она сохраняла готовность, упершись подошвами в корпус и спружинив колени. Тянулись минуты. Вентиляция шлема захолодила лоб. Значит, она вспотела.
«Ты там как, бобец? Держишься?» — позвал Амос.
По радио это прозвучало, как шепот за полкэмэ.
«Неплохо, лишь бы они вывели этот кораблик из порта».
«Да уж! Что-то они не рвутся в бой, а?»
«Мы же и надеялись застать их без штанов».
«И то верно», — признал Амос. «А все же...»
«Может, не заметили?» — сказал кто-то из команды.
«Или медлят, чтобы принять на борт дополнительные войска», — подумала Бобби. И тут предштормовой прыгнул в черную пустоту, туго натянув нейлоновую ленту страховки. Двигались на маневровых. В 15 метрах от команды Бобби из сопла вырывался перегретый пар, быстро раскручивая корпус. Бог весть, откуда оно взялось. Похоже, сопло, пока в нем не было надобности, скрывалось под этой странной неметаллической обшивкой. Хорошо, что они не обосновались на том месте, а то бы, как минимум, один из них уже сорвался с корабля и сварился насмерть. Предштормовой дернулся. Рокот маневровых передавался в ноги. Медина отвалилась, будто ее кто-то сбросил вниз. Вспыхнул дюзовый выброс основного двигателя, и корабль рванулся вперед. Всего-то на четверти G. Никто не собирался превращать Медину в металлический слиток. И все же Бобби жутковато было видеть, как ее тень вытянулась вперед по корпусу. Вроде напоминание, что если сорвешься, так прямо в полымя. «Амос», — попросила она, — «сделай нам дырку».
«Вижу, вы за мной», — тягуче пропел Алекс. «Не догнать тебе, Росси, дружок. Этакий красавец не про твою честь».
«Алекс, вали с этого канала», — рявкнула Бобби, и только потом вспомнила, что он не услышит намеренно ослабленного сигнала. Покачала головой и понадеялась, что не забыла ничего более важного. Амос уже достал сварочный аппарат, аккумулятор висел у него на боку. Бобби прикинула, что при двух сломанных ребрах это должно быть адски больно, но в его движениях боли ничто не выдавало. Ей тоже трещина в копчике не добавляла комфорта. Хорошую трепку они себе задали заранее. Она не могла себе позволить отвлекаться на травмы. Боль — это просто способ тела о чем-то ей сказать, а слушать ее никто не заставляет. Амос поднес резак к корпусу, и все озарилось светом. Искры потоком улетали назад и по дуге уходили за корпус, будто притянутые гравитацией, а не просто скрытые вращением корабля.
«Оружие на изготовку!» — гаркнула Бобби.
Все подтвердили готовность. Если корпус на истребителе двойной, как на всех марсианских кораблях, прорезать путь сквозь обшивку — всего лишь первый шаг, но и важнейший. Они и здесь могли наворочить дел, но обороняться было бы затруднительно. А если никого из команды предштормового рядом нет, попытка залить под обшивку водород с кислородом могла прикончить всю ее группу без всякого риска для противника. Так что надо пробиться на корабль, а уж там...
Бобец! Офигеть, как странно!»
Амос стоял в упоре. Полуметровый шов от резака ярко светился на корпусе. Полуметровый и быстро сокращавшийся.
«Что там у нас?»
Помнишь, нам показалось, что корпуса у них затягиваются? Вот он как раз этим и занимается.
Это помешает?
А как же, согласился Амос. Я бы сказал, серьезное осложнение.
Предштормовой под ними дернулся. Дюзовый выброс внизу стал ярче. Корабль набирал скорость. Ускорение все туже натягивало страховку, а направление к питаемому ядерной энергией пламени все отчетливее ощущалось низом. Индикаторы у Бобби загорелись янтарным, и магнитные крепления на несколько сантиметров соскользнули. Потом цвет снова сменился красным, и крепления схватились. Этот короткий миг подбросил ей в кровь адреналина. Сердце стучало в ушах, а голос прозвучал спокойно, как не ее. «Есть светлые мысли?»
«Дай кое-что попробую», — сказал Амос и пригнулся ниже.
Он снова стал резать, но теперь по крутой дуге, делая не отверстие, в которое они сумели бы пролезть, а дырку поуже. Разогнувшись, Амос топнул по очерченному кругу, сбросив его внутрь корабля. Дыра тут же начала смыкаться, но Амос уже срезал стружку с ее краев. Он расширял и расширял норовившее затянуться отверстие. Действовал быстро и точно и не замедлил движений, даже когда корабль под ними вздыбился и повернулся. Привычка целой жизни придавала его работе изящество. Бобби знала, что ей бы такая штука ни за что не удалась. А у Амоса дыра все ширилась.
«Краешки будут поджаристыми», — предупредил механик. «Ничем не могу помочь!»
В ушах Бобби забормотал голос Сабы. Стрелковые группы десанта подошли к камерам. «Пора выключать наших маленьких друзей».
«Лучше раньше, чем позже», — сказала Бобби.
«Тут ты права», —
отозвался Амос и принялся немелодично насвистывать сквозь зубы.
«Я буду продолжать, пока весь народ не пройдет».
«Нафиг», — возмутился кто-то из группы. «Половина там, половина снаружи, не я».
Бобби развернулась к бойцу. «Делай, что сказано, или прострелю башку в назидание остальным», — проговорила она, полагая, что выразилась вежливее, чем он заслуживал.
«Марш к дыре! Ты пойдешь первым! 3, 2...»
Тот нырнул внутрь. Амос на ходу рассек ему ленты страховки. Дыра не успела сомкнуться вокруг него только потому, что Амос продолжал срезать края.
«Следующий!» — Бобби показала на ближайшего солдата. «Ты! 3, 2, 1!»
Она снова и снова пропихивала людей из своей команды в оплавленную дыру обшивки. Пустые лямки магнитных креплений качались, как цветы на клумбе, в такт движением корабля. Или как водоросли в неровном течении. Над ними плыла Медина, и дважды мелькнул двигатель Рассенанта, озаривший станцию как безнадежное обещание рассвета.
«Тесновато будет, бобец! На такой расход топлива я не рассчитывал!»
«Так держать!» — ответила она.
Он держал. 9, 8, и вот они остались вдвоем.
«Справились», — сказала Бобби. «Давай аппарат, я тебя пропущу внутрь».
«Ценю заботу», — возразил Амос. «Но между нами. Сварщик из тебя никакой. Валяй ты, я справлюсь».
«Без героических жестов».
«О, я тут помирать не собираюсь».
Амос ткнул рукой в дыру.
«В худшем случае помру там, внутри».
Бобби сдвинула магниты к раскаленным краям дыры и толкнулась к ней, поджимая ноги. Амос перехватил ее и направил в нужную сторону. Рабочие фары скафандра осветили пространство между обшивками бело-голубым сиянием. Это было жутко. Знакомо как лицо любимого, но и все не так. Там, где полагалось проходить ребрам металлокерамики и стали, росли кристаллы. Их простреливали линии раскола и тут же исчезали, как будто разряды молнии мелькали в магнитной ловушке. Где полагалось быть пластинам металла и углеродного кружева, тянулось бесшовное полотно, в котором Бобби почудилась скорлупа омара, потом ткань, а потом лед. Ошибиться было невозможно. Она видела перед собой марсианский истребитель. И ничего подобного она в жизни не встречала.
«Прохожу!» — предупредил Амос,
и Бобби развернулась, чтобы благополучно притянуть его к скобе. Дыра за ними стянулась. Не закрылась совсем, но отверстие в поперечнике составляло 5 сантиметров. Освещенный фарой Амос улыбнулся своей пустой, дружелюбной улыбочкой.
«Ну, с этим все», — сказал он. «Надеюсь, со следующей обшивкой выйдет попривычнее, если я понятно выражаюсь».
Алекс вел гонку в ровном темпе. Только поэтому их не швыряло в пространстве между обшивками, как крыс в центрифуге-выжималки. Проникновение в корабль всегда было самым опасным моментом. Бобби помнила об этом с самого начала. Они проворно передвигались по захватам для рук и ног, пока не добрались до участка переборки. Амос, взглянув на показатель топлива в аппарате, горестно покачал головой, но промолчал. Дым при каждом развороте корабля вздрагивал и уходил в сторону, как текущая из крана вода. Эта обшивка не затягивалась, но других хороших новостей не нашлось. «Тесно получится», — заметила Бобби.
«Хоть бы как получилось», — возразил Амос. «Еще немного и пришлось бы отгибать вручную».
Амос резал, и с той стороны вливались свет и воздух. Внутри корабля еще держалось давление атмосферы. Что странно для боевых условий. Если команда прежде не заметила абордажа, должна была обнаружить его сейчас. Бобби первой пробралась в заднюю часть кубрика. Два ряда гелевых матрасов, такие же, как в помещении для десанта на Россе. Пустые койки опрятно застелены. Бобби заняла позицию у двери, пока внутрь проталкивались другие. Амос пролез последним и прихлопнул к дыре пластиковую заплату, которая, прежде чем затвердеть, воздушным шариком выпятилась в пространство между корпусами.
«Я не хочу в вас стрелять, ублюдки!» — выкрикнул по радио Алекс.
Это была условная фраза. Предштормовой подошел близко. Скоро Росси лишится возможности уклоняться. Резко распахнув дверь, Бобби высунула и тут же отдернула голову. Пуля вырвала полосу в дверной раме, где только что был ее череп.
«Сколько там?»
— спросил стоявший рядом.
«Не меньше одного».
Она поискала глазами что-то, хоть что-нибудь, что дало бы им преимущество.
«Здесь мы в ловушке, а время на исходе. Вы трое со мной. Вы двое стреляете налево, ты и я направо. Видите гранату или что-то похожее, ныряйте обратно. Всем остальным лечь в койке на спину. Начинайте палить между ступней, как только гады полезут в дверь. У вас 4 секунды. Пошли».
На выходе она выбрала для себя верхний сектор. Кем бы ни была женщина, припавшая к земле рядом с ней, сейчас они зависели друг от друга. На перекрестье коридоров, откуда только что стреляли, мелькнула и скрылась единственная голова. Бобби выстрелила, но попала ли, осталось под вопросом. На той стороне коридора была еще одна дверь. Бобби жестом указала на нее. Они рывком пересекли коридор, тоже каюта. 12 коек, но, судя по всему, неиспользуемых. Никто не стрелял. Тот, кто пытался, был убит или сбежал. Отправился за подкреплением, какое найдется. До сих пор внезапность работала на них. Дальше понадобится умение.
«Амос!» — окликнула по рации Бобби.
Стены корабля добавили в его ответ помехи, но все же она услышала.
«Бобец! Как будешь играть этот тур?»
Прошло много лет с тех пор, как она изучала тактику абордажа. Но этот вопрос был из простых. Любой корабль имеет две уязвимые точки – машинное отделение и рубку. У врага преимущество, он на своей территории, но если у них недостача людей, защищать будут то, что сочтут объектом атаки. Умный ход заключался в том, чтобы сделать ложный выпад в одну точку, а ударить в другую.
«Я беру ту пятерку и двигаю к рубке. Жди 2 минуты и веди своих к машинному».
«Ясно. Мы хотим обезоружить или взорвать?»
Предштормовой снова дернулся. По кораблю прошел мелкий дребезг, словно с полки соскальзывала цепочка. Звук был настолько непривычным, что Бобби не сразу распознала огонь АТО. «Стреляют по Росси». Она не успела заговорить, как по рации донесся голос Сабы. «Эвакуационные команды в доках. Ждем сигнала чисто, да?» Едва не наложившись на его передачу, ответ Наоми. «Сообщение принято. Входим». Корабли подполья были готовы к старту. Скоро Медина останется без датчиков. Окно открывается. Какое-то время оно продержится открытым.
«Увидишь способ прикончить корабль — убей!» — велела Бобби.
«А как с эвакуацией?»
Бобби его поняла. Если он сможет подорвать реактор, рвать или нет. Было ли их задание важнее их жизней?
«Сам решай, Верзила!» — сказала она. «Я тебе доверяю!»